Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и священник Иоанн Захаров, настоятель Покровского храма при Российской детской клинической больнице РДКБ. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, очень приятно.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
И вот в эти праздничные дни хотелось бы поговорить о тех, кто, наверное, особо нуждается в празднике. Среди них детки, которые находятся в больницах. Я знаю, что вы совместно со службой милосердия поздравляете сейчас детей, которые лежат в Российской детской клинической больнице, не только там. Вот давайте расскажите вообще в целом про то, как так сложилось, что вы работаете с больницами. Я так понимаю, что это проект «Дети под покровом». И про эти светлые дни конкретнее.
Да, спасибо большое. Я, во-первых, хочу выразить благодарность радио «Вера», всему руководству, всем, кто здесь работает. Замечательное радио. Я постоянно его слушаю, постоянно включено. Замечательная программа у вас выходит. Примите благодарность. Теперь, что касается нашей помощи детям. Принято называть это социальным служением. Мне кажется, это категорически неправильно. Это не социальное служение, это образ жизни христианина. Мы с вами знаем, что страшный суд будет происходить по принципу, был ли человек сам милостивым в своей жизни или нет. Господь призывает нас не проходить мимо людей в заключении, Господь призывает нас кормить голодных, утешать несчастных. И, конечно, поэтому мы не можем пройти мимо страдающих детей. Пасхальные дни, особенные дни для каждого христианина. Очень часто пасхальные дни выпадают на майские праздники. Больницы пустеют. Многие уходят в отпуска вынужденные. И остаются, как правило, в отделениях именно те, кого нельзя выписать. В отделениях остаются именно те, кто не может жить без гемодиализа, не может жить без постоянного врачебного контроля.
И навещают, наверное, их тоже меньше, потому что люди-то, в принципе, тоже все на майские праздники.
Ну, что касается нашей российской детской клинической больницы, то там навещать вообще очень сложно, потому что люди съезжают со всей страны, очень много людей с Дальнего Востока, с севера нашей страны. И там как такового вот навещать прям не получается вообще туда. Приезжают люди, они меняются, муж жену сменяет, жена мужа.
То есть родителям приходится и работу бросать зачастую, да, чтобы вылечить ребенка в столице?
Ну, надо понимать, что вот именно эта больница, она сложна тем, что туда приезжают все те дети, с которыми не справились врачи в регионах. И там очень часто есть день, когда человек туда закладывается, ребенок, и нету дня, когда он выписывается. Есть там разные случаи. Одна девочка прожила 12 лет в этой больнице в отделении пересадки почки.
В ожидании почки?
Ну, в ожидании почки сначала, потом она прижилась, потом она не прижилась, потом ее лечили с различной степенью успешности. Но потом она, к сожалению, покинула этот мир, осталась в сердцах тех людей, которые там трудятся в этой больнице, в сердцах прихожан от нашего храма, добровольцев.
Дети под покровом. Вот в эти майские дни вы даете этим детям то, чего мы даже, наверное, не можем представить, насколько им не хватает, да, вот тепло, участие, общение.
Ну, чтобы хотя бы отчасти попытаться понять, что такое, как воспринимает ребенок нахождение в больнице, то надо понять следующее, что ребенок находится в больнице долгое время. Конечно, если с ним есть родитель, папа или мама, то это замечательно, это скрашивает его жизнь, это жизнь облегчает. Но это все равно очень тяжело находиться вот в больнице, страдать от самого заболевания, страдать от тех несовершенных человеческих отношений, которые свойственны любому человеку.
Ну, это и взрослому же тяжело.
И взрослому тяжело. Через какое-то время ребенок устает от болезни, от врачей, от больницы, от своих родителей. Родители тоже устают от всего, врачи устают. И, конечно, существуют дни, когда человеку хочется быть дома. Это новогодние праздники, это праздники майские, все выезжают на природу. И эти дети, которые остаются там в больнице, они, ну, просто нуждаются в том, чтобы к ним кто-то пришел.
А кто к ним приходит? Это добровольцы? Это священники? Кто это?
К ним приходят священники, к ним приходят наши добровольцы.
А с чем? С подарками, с каким-то...
Это очень тоже, это очень сложный такой момент. Тут все очень зависит от того, кого мы идем поздравлять. В целом ряде отделений нельзя дарить шоколад. Где-то mm-hmm. нельзя дарить продукты. В каких-то отделениях вообще нельзя в сами отделения заходить. То есть основная группа поздравляющих остается у дверей отделений, и только один священник, одевая на себя халат, шапку, специальную одежду какую-то, меняя обувь, может зайти в отделение, и то к этим детям его не пускают, он может только через стекло бокса ему как-то его поприветствовать, как-то вот постараться его немножко поддержать, утешить.
А как дети реагируют?
Дети реагируют замечательно. Дети реагируют замечательно, они очень устают от своего состояния, и когда к ним приходят, они, независимо от своего возраста, независимо от степени своего заболевания, если только это не совсем какое-то тяжелое состояние, они улыбаются, они очень рады, они благодарят. Мы очень часто используем такой вот... Мы дарим воздушные шары. Mm-hmm. Воздушные шары, они всегда создают такую атмосферу, они наполняют, они красные, яркие. Конечно, очень... Ты понимаешь, что по большому счету этому ребенку ты дать ничего не можешь. Но даже если ты, ну вот, хотя бы мимолетную улыбку вызовешь на лице этого несчастного существа, которое страдает так, как ты не можешь даже себе представить, то, мне кажется, это стоит того, чтобы потратить свое время, силы, не знаю, там, деньги, и прийти к нему в больницу.
Сколько у вас сейчас примерно вот таких деток, которые вот так или иначе регулярно силами своими волонтеров навещаете?
Наши добровольцы постоянно по договоренности с администрацией больницы и во многом по просьбе именно главных врачей приходят в отделение, приглашают детей в помещение нашего храма. И это количество детей, оно, конечно, разнится, но очень часто, например, в будни после тихого часа на наши занятия приходят там 20, 30, 40, 60 детей может прийти. У нас не хватает добровольцев, чтобы каждому ребенку уделить внимание. Мы приходим обязательно, конечно, стараемся приходить в отделение, в сами палаты, если это разрешается, если санэпидрежим предусматривает посещение больного в том состоянии, в котором он находится. Мы стараемся к нему прийти, к таким детям приходят наши добровольцы. Среди них нет случайных людей, с каждым из них мы беседуем, с каждым из них мы пытаемся его обучать, каждый из них занимается наш координатор. Они сдают анализы, наши добровольцы, они это получают медкнижки для того, чтобы прийти в эти больницы. Таких детей их сложно посчитать, но мне кажется, даже если вот вся служба милосердия за майские праздники поздравила одного даже ребенка, одного нашего подопечного, то это было бы замечательно, было бы прекрасно.
На сайте «Милосердие Help», на страничке вашего проекта, написано, что проекту очень нужны добровольцы. То есть я так понимаю, что не хватает все равно людей.
Меня очень часто спрашивают, что вам нужно. Даже вот когда на эфире я к вам собирался, меня спрашивали, что нужно, будете деньги просить, будете просить какую-то поддержку. Нет, мы не будем просить ни денег, не будем, будем просить, конечно, поддержку, молитвенную прежде всего. И мы не можем пройти мимо этих детей, мы не можем их оставить, не замечать, мы к ним приходим, но наших сил не хватает. И мы видим сейчас, что есть возможность приглашать людей в наше добровольческое движение. Мы можем этих людей приглашать, мы можем их обучать. И для того, чтобы сделать это как-то... Для того, чтобы это сделать, мы вот создали наш проект «Дети под покровом». Uh-huh. И основная и главная цель этого проекта — это, конечно, поиск и привлечение неравнодушных людей.
Кто эти люди? Сколько их сейчас у вас?
Мы считаем, что в нашей службе милосердия от 1000 до 1500 добровольцев. Но всегда есть какой-то спящий добровольец, есть активный, есть те добровольцы, которые создают семьи. Поэтому волонтеров всегда мало. Всегда мало. При том, что в каждой из этих больниц, которые вот, на которые ориентирован этот проект, лежит почти 1000 детей. Где-то больше, где-то меньше, чуть-чуть меньше. Но вот это такие цифры, то есть это огромное количество детей. И, конечно, добровольцев всегда не хватает, их всегда будет не хватать.
Только в РДКБ больше 1000 детей лежит. А у вас не только РДКБ, я так понимаю, сейчас в поле зрения. Да, еще другие больницы.
Этот проект объединяет в себе волонтеров, добровольцев, которые трудятся в больнице Российской детской клинической, в Морозовской больнице, в центре имени Сухаревой, в последних двух по приглашениям главных врачей этих лечебных заведений. Еще у нас есть там такой центр «Маяк», где наши добровольцы тоже занимаются вот с детьми-инвалидами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях иерей Иоанн Захаров, настоятель Покровского храма при Российской детской клинической больнице. Я вот сейчас, опять же, на сайте «Милосердие Хелп» смотрю требования к добровольцам, на случай, если кто-то из наших слушателей захочет поучаствовать. Возраст от 18 лет. Отсутствие психических инфекционных заболеваний, химических зависимостей, судимостей. Ну, это понятно все. Медицинская книжка. Это все серьезно, да? Прохождение полного медицинского осмотра.
Сейчас это принципиальное требование. Может быть, не во всех больницах оно настолько ярко выраженное, но я глубоко убежден, что еще совсем немножко времени пройдет, и доброволец и медкнижка — это будут два совершенно таких вот понятия, которые неразделимы друг с другом.
А теперь веселое. Чем занимаются добровольцы? Помогают в больничных храмах, в перевозках, сопровождают детей, проводят мастер-классы, рисуют, вяжут, играют, поют, ставят спектакли, организуют праздники, концерты, поздравляют детей с праздниками. Вот о чем мы сегодня как раз, с чего мы начали. Также в приемном отделении помогают детям и родителям скоротать время в ожидании госпитализации. Играют, лепят, рисуют с детьми. Все так?
Вот про приемное отделение я бы сказал несколько слов особенно.
Давайте.
В нашей больнице, это больница российская, это не московская больница, туда приезжают люди со всего, со всей страны. Одна женщина ехала в нашу больницу сначала на собаках, потом на вертолете, только потом она села на самолет.
На собаках буквально?
В буквальном смысле, да. Наша страна большая. И приезжают туда дети в достаточно таком, ну, сложном состоянии. Они устали, при том, что они, на секундочку, больные, и они тяжело больные. Прохождение процесса самого госпитализации — это достаточно такой кропотливый процесс, и он требует различных юридических соблюдений, различных юридических условностей необходимых. При этом у человека, который приехал с ребенком, есть, собственно, его ребенок больной, которого никуда не денешь. И вот по просьбе, опять же, администрации больницы нашего добровольца присутствуют в самое горячее время в вот этом приемном отделении и пытаются этих детей отвлекать. Надо сказать, что дети с радостью занимаются, с радостью там рисуют, с радостью как-то вот, ну, принимают какое-то вот такое вот участие в этих занятиях. Там оборудован специальный уголок.
А вот тут еще написано о том, что добровольцы поддерживают взрослых. Это как? Это психологически или просто вот там, не знаю, помочь, как вторые руки, там, посидеть с ребенком, чтобы там родитель мог элементарно отвлечься для каких-то вещей важных?
Ну, наверное, чтобы рассказать о том, как это все происходит, лучше, наверное, сделать, ну, какие-то несколько примеров, может
Давайте,
быть.
Давайте, вот. Да, хорошо.
Есть замечательный пример, когда вот служба милосердия только-только пришла в Российскую детскую клиническую больницу, там лежала бабушка со своей внучкой. Внучка была в тяжелом состоянии, бабушка была очень эмоциональная, она очень переживала, она не спала ночами, и врачи свидетельствовали, что сама бабушка находится в очень тяжелом таком эмоциональном состоянии. И тогда наши девочки стали приходить, помогать, дежурить там рядом с этим ребенком. И ребенок шел на поправку, конечно, без участия наших волонтеров, конечно, это независимо от нас произошло, но и бабушка осталась. Бабушка сохранилась, бабушка... То есть острота этой ситуации, она была сглажена именем присутствия там волонтеров наших, именно присутствием там этих вот замечательных наших девушек, которые утешили ребенка, с ним поиграли, отвлекли его от его болезни и дали возможность бабушке просто выспаться.
Элементарно.
Да. Был замечательный случай, вот то, что касается поддержки взрослых людей. Я его все время вспоминаю, я думаю, что он, конечно, всегда со мной останется. Бывает такое состояние у священника, когда особенно ты уже всех причастил, в отделении ты идешь, ты попытался кого-то утешить, кому-то принес пользу. И ты возвращаешься обратно в храм, несешь святые дары, и тут такая эйфория, ну, у меня, во всяком случае, потому что день прожит не зря. И в этот момент мне навстречу, еще находясь внутри отделения, выходит врач и говорит: батюшка, вам нужно обязательно зайти вот в эту палату. Такого не было никогда, и до этого, и после этого. Он меня практически заводит в палату, и уже когда вот моя нога уже пересекает порог этой палаты, он мне говорит, что вот тут находятся люди, у которых ребенок лежит в реанимации, никак не может умереть уже 2 недели. И закрывает за мной дверь. В этот момент я вижу перед собой палату, вижу идеально заправленные кровати, вижу 2 людей, посередине стоят 2 чемодана. Эти люди, они уже давно собрались, уже все просто вот они ждут, когда их ребенок покинет этот мир, и они его смогут забрать для того, чтобы отдать ему последние почести. И я с этими людьми там молчал. Я не спросил никто, ниоткуда они. Я даже сейчас не помню, вообще говорил ли я что-нибудь. Наверное, я спросил, как зовут ребенка. Но когда я выходил оттуда через вот непродолжительное время, может быть, 10 минут я с ними провел, я понял, что я унес часть этой беды вот в своем сердце. И понял, что вот это вот такое неравнодушие, оно, конечно, исцеляет душу человека. Оно, может быть, не облегчает его скорби, не помогает ему справиться с этой бедой, но мне кажется, мы, как христиане, просто обязаны вот не проходить мимо чужой беды. Еще какую-нибудь историю, да, про родителей. Ну, конечно, родители, которые могут оставить своего ребенка под присмотром наших волонтеров, которые по договору официально там в больнице находятся, они могут решать просто какие-то свои насущные задачи, оформлять какие-то документы, поехать, забрать какие-то анализы, просто выйти на улицу и пройти. Вот для многих мам сходить в соседний магазин — это как выход в большой театр. Они одеваются, они там как-то наводят прически и выходят на улицу, потому что долгое заключение вот такое в больничных стенах, оно, конечно, тяжело для человека.
Вы сказали, что в некоторых больницах волонтерская добровольческая служба «Дети под покровом» появилась по просьбе именно главврачей, то есть по инициативе самой больницы.
Совершенно верно. Вот мы много уже сказали про Российскую детскую клиническую больницу. Там... Но совсем недавно к нам обратился главный врач, директор центра имени Сухаря, это психиатрическая больница детская, и главный врач Морозовской больницы. Это замечательные совершенно женщины, и они очень переживают за тех детей, которые у них находятся на лечении, и видят, что волонтеры, добровольцы очень много могут сделать и для детей, и для самой больницы. И даже для персонала, который там находится. Вот как раз в этих 2 больницах мы сейчас, как мне кажется, успешно развиваем наше такое вот волонтерское движение добровольческое. Там в каждой из этих больниц трудятся координаторы на постоянной основе, привлекая туда добровольцев, с этими добровольцев приводя к детям, вместе с ними осуществляют какую-то такую помощь, занимаются, утешают, помогают.
То, что вы описали, это очень разнообразные функции. От какой-то духовной поддержки, которую может оказать священник, просто исповедовать, причастить человека, просто посидеть, помолчать, до каких-то абсолютно технических вещей, да, там побыть с ребенком, пока мама голову помоет, там, может быть, первый раз за две недели, да, такое тоже бывает. Родители сами обращаются к руководству больницы, может быть, чтобы пришли добровольцы, чтобы пришла служба «Дети под покровом», или вы ищете, кто нуждается? Как вообще это все устроено, и сколько в идеале людей должно вам помогать, чтобы вы спокойно справлялись вот с этой нагрузкой?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать несколько слов о том, что мы далеко не единственные, кто присутствует в этих лечебных заведениях. И далеко, конечно, мы не являемся примером. Там есть замечательные фонды, которые помогают деньгами, и фонды, у которых есть свои добровольцы, и фонды, у которых есть целые штаты нянь, которые помогают этим детям. И, конечно, то, как сейчас общество консолидируется вокруг вот этой вот беды, то, что мы все вместе, мы, это вот, ну, люди, которые живут в этой стране, то, что мы сейчас замечаем чужую беду, то, что мы не остаемся равнодушными, это, конечно, прекрасно, замечательно, это, когда это видишь, хочется жить, хочется радоваться жизни, когда видишь анкеты приходящих людей, и которые вот хотят быть добровольцами, что вот они не хотят, они там так прямо и пишут, что вот они не могут больше быть равнодушно воспринимать чужую боль, они хотят быть полезными, они хотят поделиться добром, они хотят приумножить любовь в этом мире. Это, конечно, замечательно, прекрасно.
Сами вы, как бы вам врачи говорят, где надо помочь, или вы сами выбираете, как вообще это происходит?
Происходит по-разному. Происходит по-разному. В тех местах, где наши добровольцы уже на постоянной основе долгое время существуют, это просто постоянный поток просьб, постоянные... Ну, координатор в каждой больнице, он знает, в каких именно отделениях имеется особенная нужда в том, чтобы... И имеются возможности с тем, чтобы с детьми поиграть, порисовать, отвлечь, как-то погулять с ними, провести какие-то игры на свежем воздухе. Ну, есть целый ряд просьб, которые поступают от родителей. Например, вот родители, особенно из регионов, очень почитают нашу замечательную святую московскую блаженную Матрону. И для них поездка к блаженной Матроне — это не просто вот выход на улицу, там, получение витамина D на солнце. Это как последняя надежда. И очень много наших добровольцев, они служат именно тем, что они осуществляют как бы с разрешения ведома администрации больниц вот эти вот поездки. То есть если ребенку можно выходить за границы больницы, если его пускают, тогда он вместе с сопровождающим может посетить вот монастырь Покровский, приложиться там к мощам блаженной Матроны, и это огромное утешение. Вот это, и помню, за один месяц наши добровольцы свозили 143 человека, за один месяц они свозили в Покровский монастырь. То есть это очень востребовано.
А как же нагрузка? Там же очередь, тяжело очень стоять. Или без очереди?
Детей, конечно, всех пропускают без очереди, и вообще детей в Покровском монастыре пропускают без очереди. И, конечно, если видит ребенка там в маске, ребенка с какими-то ярко выраженными такими особенностями, что он больной, то, конечно, на это тратится минимум времени, и никто ни в каких очередях не стоит. Все люди с радостью сами проходят и подходят и говорят, что вот можете пройти, и прям за руку проводят.
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель Покровского храма при Российской детской клинической больнице Ирия Иоанн Захаров. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».